Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня среда, 18 января, время 21 час 1 минута. В Киеве 22 часа 1 минута, в Москве. И мы проводим очередной стрим на канале Фейгин Лайф. Назвали «Зимняя кампания Путина». Дальше расшифруем, почему, что к чему. Но у нас снова в гостях выдалась у него возможность наш товарищ Тарас Березовец. Привет, Тарас.
Приветствую, Марк, тебя.
Да. Просьба ко всем зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир. У нас уже 15 тысяч человек и прибавляется. Ссылки размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно ставьте лайки этому эфиру. Ну и, разумеется, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и канал Тараса Березовца. У него канал в Ютубе. Ссылка на него, как обычно, в описании к этому видео. Вы можете пройти, подписаться, смотреть эфиры там. Ну, в общем, не примените воспользоваться возможностью. Ну, вот смотри, почему назрела необходимость поговорить. Мы с тобой как бы предвосхищали события в Солидаре, провели эфир, обсуждали контекст международной обстановки, раздачу оружия, там, Запад предоставляет уже бронетехнику. И вот как-то некоторые наши предположения и выводы, они, ну, в общем, в какой-то степени в развитии находились, но, в общем, мне кажется, оказались вполне точны. И с Солидаром сложилось так, как и прогнозировали, тяжко. И, в общем, ну, предсказуемо. И по части реакции Запада, и последние обстрелы, и то, что произошло в Днепре, и то, что, так сказать, происходит постоянно более-менее. В общем, дало повод тому, что звучат на том же Западе весьма решительные заявления. Вот сейчас форум в Давосе идет. Все это контекст нашего обсуждения. Но главная, центральная тема, которая, ты понимаешь, как она остается дискутабельной, это вопрос о том, действительно ли, первое, готовится наступление, с этим вроде бы все согласны, есть некий консенсус, со стороны Москвы в связи с новым командованием, Герасимовым, по широкому фронту, возможно, откроются какие-то новые направления. Причем, я повторяю, есть от легковесных мнений до вполне обоснованных, так сказать, рисующих будущую картину нападения, да, расширения зоны боев, фронта и так далее. И второй вопрос, а, собственно, чего этим хотят достичь? То есть Герасимов, новое командование, Путин. Что они хотят? Захватить Украину? Никто в это не верит, потому что нет таких сил и средств. И это вот третий вопрос. А есть ли у них силы и средства для того, чтобы решить какие-то задачи? Да, пойдя в наступление, ну и прогнозируется, что это как раз к годовщине все сложится. Там к 24 февраля они попытаются, ну, как бы вторую серию, сиквел, значит, ударные, да, продемонстрировать это то, что не получилось 24 февраля год назад, попробовать это повторить год спустя. Ну, вот такой идет разговор, как это выглядит из окопа, как это выглядит с линии фронта, на твой взгляд, насколько можно судить об этой активности, скажем так, ты же общаешься много с кем, ты видишь, что происходит, без лишних деталей, но мы хотим просто понять настроение, потому что, ну, знаешь, в окопе всегда знают, когда будет наступление. В окопе чувствуют это.
Ну, давай начнем. Очень много вопросов, Марк, ты поставил. Давай начнем все-таки
обозначил.
С вопросов. Чего следует ожидать? Поскольку мы имеем дело с законченными фистами, которые, в принципе, являются такими твердолобыми последователями Красной Армии, они будут делать все то, что любила делать Красная Армия, а именно приурочивать любые крупные наступления к красным датам календаря. Помнишь, что они что-то говорили?
Да, да, по глобусу, по глобусу.
24 февраля 23 года, первая годовщина, та дата, мимо которой они пройти точно не смогли бы и не пройдут, и поэтому они, безусловно, что-то готовят. Есть все признаки подготовки наступления, я бы сказал, что нескольких наступлений они готовят. Наступление будет попытка отвлечения внимания, такое операция distraction. Они учатся, смотри, во многом то, что делала украинская армия, то, что делает ЗСУ. Я это могу сказать. И собственный анализ, и общение с бойцами, которые рассказывают о том, например, тактика малых групп. Вот есть у меня такая книга, тактика малых групп. Это пособие выданное было американским авторам. Оно содержит в себе установки натовские. То есть это разработка местная, Пентагона, из стран НАТО. Очень, кстати, классное пособие. YouTube, и многим рекомендую. Это называется «Тактика малых групп». Можете ее забить. Книга, которая детально описывает, каким образом необходимо проводить штурмовые действия в городах, населенных пунктах. Так называемая «Urban Warfare», то есть сражение в черте городского города. Так вот, наш противник активно перенимал опыт успешной украинской армии, которая штурмовала именно таким образом населенные пункты и брала малыми группами. Например, Харьковское наступление проводилось. Для твоего понимания, например, подразделения штурмовые могли состоять из 40 человек, а брали они позиции, на которых находилось 200 или даже 300 российских военнослужащих. Причем брали с минимальными потерями. Ну, например, там количество погибших могло быть из 40 нападавших наших, да, там 1-2, ну и там до 10-300, то есть раненых, да, а российская сторона несла катастрофические потери. Почему? Потому что вот эта тактика разрозненными группами, да, смотри, одна группа отвлекает, идет обстрел, особенно в ночное время, с одного фланга, в это время идет атака со второго фланга, пока противник занят, и он пытается ночью понять, кто его атакует, какими силами, а ночью понять даже при наличии тепловизора очень сложно. Плюс добавляется эффект паники. А в это время с тыла его атакует третья и четвертая группа, малыми группами, которая заходит от 4 до там, 10 человек. И все, и позиция потеряна. То есть они в панике начинают отступать. Они это используют сейчас активно, перенимали во время хода городских боев в Солидаре. Это то, что мне сказали бойцы 77-й и 46-й бригад ДШВ, десантно-штурмовых, с которыми я общался как раз-таки вот в районе Солидара. Я только...
То есть тактика мобильной группы, вот у нас в паблике это называется.
Ну, скажем, да. Вот как раз последние дни я находился там со своими побратимами. Я только вернулся, вот как раз, только сегодня как раз между Бахмутом и Солидаром. Там потом я расскажу, как бы ситуация какая там, какие городские бои идут. Так вот, все-таки вернемся, чтобы не отвлекаться. Они готовят несколько наступлений, это очевидно. Из них может быть одно или два основные. Я не исключаю того, что они попытаются нанести удар даже на двух участках фронта, а остальные будут отвлекающие. Ну, вполне очевидно, что сейчас наиболее попадающим в категорию отвлекающего выглядит наступление так называемой с территории Беларуси. Все признаки свидетельствуют о том, что никакого наступления там не будет, они просто отвлекают наши бригады, которые мы вынуждены держать на севере для того, чтобы сдержать возможное вторжение повторное с территории Республики Беларусь. Вот это как раз-таки классический сценарий вот этого distraction, то есть отвлечение внимания. Поэтому есть большая вероятность того, что они будут готовить несколько наступлений, включая фальшивые и настоящие, и они пройдут, либо это будет конец января месяца, ну, это маловероятно, я бы более говорил реалистично, это приблизительно, ну, вот, первая декада, то есть там первые 10 дней, или середина месяца февраля. То есть к тому, чтобы, поскольку наступление развивается обычно 2 недели, им как раз они могут рассчитывать начать наступление первая декада, то есть с 1 по 10 февраля, с тем, чтобы в течение 2 недель наступления достичь какого-то результата и выйти на эту самую для них сакральную дату 24 февраля. Вот так это выглядит. Какие сейчас наиболее опасные участки фронта? Это анализ, еще раз повторю, он строится исключительно на открытых источниках, так называемая.
Да,
я не разглашаю никаких военных тайн. Это информация, которую неоднократно озвучивали аналитики Института изучения войны, Королевского института.
Ссылайся на них конкретно, да еще. Ссылайся прямо на них, чтобы не
да,
было
никаких проблем. Институт изучения войны США, Королевский институт военных исследований, РУСИ, так называемый, исследовательские группы, работающие по открытым источникам, АСИНТ, как российские, так и зарубежные, и ведущие издания, которые эту ситуацию анализируют, в частности, об этом писал издание Guardian, об этом писала история New York Times. То, что я видел, значит, выглядит ситуация следующим образом. Наиболее опасное направление наступления, это, безусловно, Запорожье, Днепр. И, кстати, с этим может быть связан обстрел Днепра. Вот здесь так вот проведем даже такую вот связь, да, вот попытка пристрелки, не просто пристрелки, это не случайно. Это была проверка ПВО, в частности, в Днепропетровской области и в самом городе Днепре. То есть этот обстрел совершенно был не случайный. Вот эта трагедия, которая произошла, и о которой и мы говорим все последние дни. Я очередной раз хочу принести искренние соболезнования всем родственникам погибших. Эта трагедия, она выделяется даже на фоне всего происходящего ужаса за последние 11 месяцев, она стоит особняком. Ну и ты, в принципе, об этом много говорил в своих...
Ну, я говорил, да, да.
Тут... С частями. Да, поэтому...
Но они хотят этим вот внести вот этот испуг, оцепенение такое, вот это направление. Если ты говоришь, они видят как перспективное, им нужно показать, что мы вообще вас все сравняем с землей. Вот для чего?
Абсолютно, абсолютно. То есть реализация такого, знаешь, типа сценария, как бы, как с Мариуполем. Если что, готовьтесь к тому, если будете сопротивляться, мы вас сравняем как Мариуполь. Именно это они, кстати, делали. Они обстреливали, бомбили, там были и авиабомбы, и обстрел ствольной артиллерии, зенитной, в том числе и реактивной. То есть они реально уничтожили город Мариуполь. Поэтому это можно рассматривать как пристрелку. То есть Днепр – это первое направление. Второе – это Харьков. Харьковская область, и особенно станция Купянск. Почему? Поскольку узловая станция, она для них критически важна. Отсюда вот, кстати, информация, о которой говорили представители Совета национальной безопасности США, о том, что будет наступление на Луганскую область. Я бы сказал, из Луганской области, поскольку вот именно там она и граничит. То есть наступление с Луганской области в направлении Купянска. Третье направление – это направление Северск, Бахмут, город Краматорск. То, где сейчас они пытаются развивать наступление после ожесточенной битвы, которая, кстати, продолжается сегодня в Солидаре.
Мы это понимаем, да.
Я находился сегодня где-то на расстоянии, ну, там, около 3, возможно, максимум до 4 километров от Солидара. Вот, кстати, видео выставлено.
Но это на окраине Солидара идут бои, да? На окраине Солидара. Да. Мы видим по пабликам.
Смотри, да. Там работает наша артиллерия, причем очень активно. Вот сколько мы находились, ну, много часов мы сегодня находились там, как раз в районе населенного пункта между, еще раз, Бахмут и Солидар. Наша ствольная артиллерия реактивно работает каждую минуту. Вот не проходит минуты, понимаешь, просто идут выходы, 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 постоянные. А потом началась стрелкотня. То есть мы отчетливо слышали выстрелы из крупнокалиберных пулеметов. Причем они так доносятся очень явственно. Там просто долина, получается, и звук очень хорошо идет. Плюс сегодня была ясная погода, ничто не мешало, и просто слышно. И когда я видел, наши подразделения выходили, заходили на бронетехнике активно, да, вот, а я успел пообщаться как раз-таки с бойцами наших десантных бригад, которые там находятся. Они как раз сказали о том, что там идут ожесточенные, в том числе, стрелковые бои. То есть история с Солидаром вообще не закончена даже близко. Все эти рассказы о том, что они его взяли уже, и все это вообще... Я вот живой свидетель сегодня, все это слышал. Слышал вот своими ушами. Плюс попали сегодня куда-то очень сильно по какому-то объекту, возможно, базе топливной, поскольку поднялся огромный такой столб дыма. Просто реально там заволокло реально половину неба. Я имею в виду, попали очень хорошо по Солидару. Но, скорее всего, какой-то склад горюче-смазочных материалов. Вот так вот. Потому что так бабахнуло и было... То есть, и потом просто повалил дым такой конкретный. Вот, то есть наши попали. Ну и вот как бы вот это третье направление. Ну и четвертое направление, которое они могут развивать, это попытка вернуться опять на правый берег Херсонской области. Как это не смешно звучит. Там есть пологий берег в восточной части этого, как раз-таки восточной части Херсонской области, и они вполне возможно могут планировать проведение, как это не смешно звучит, десантной операции. Ну, с помощью в том числе высадка на лодках и тому подобное. И есть все признаки накапливания сейчас ими личного состава соседней Белгородской области, оккупированные районы Луганской области, то, что мы видим, и оккупированной части Запорожской. Но, еще раз повторю, обозначенные направления не значит, что они все будут основными. Какие-то могут быть отвлекающими, а какие-то могут быть. Я не говорю, что так и будет. Еще раз, я вот говорю очень осторожно, могут. Есть признаки подготовки, накопления сил. Это не надо воспринимать, что непременно вот на Запорожье будет основное наступление. Его может не быть, там может быть, в принципе, просто, еще раз повторю, попытка отвлечения внимания. А основной удар будет наноситься. Но вот эти направления на сегодняшний день, по состоянию на 18-е, да, сегодня?
18-е, да, 18
января. Выглядит наиболее опасные с точки зрения. Теперь готовность их. Я тебе скажу,
Да.
вот общение с нашими бойцами, они просто заваливают трупами. Вот то, что я
Так.
сегодня пообщался с нашими десантниками, и мне сказал об этом несколько человек. Опять же, меня там кто-то попытался обвинить в том, что я подал неверную информацию о том, что якобы вагнера воюют без брони. Я перепроверил специально сегодня вот у живых участников боев, живых, которые вышли из
Кого тут
боя.
только не обвиняют в таком, я тебе скажу.
Ну вот я тебе скажу, опять же, то есть, смотри, мне сказал об этом несколько человек, как говорится, факт-чекинги, они все
Да.
подтвердили, что воюют. Не все, я не утверждаю, не все, но отдельные группы Вагнера воюют действительно без бронежилетов, без брони, без касок воюют. Почему? Не
Но
потому,
ты
что они
говорил, больше можно унести с собой.
Больше БК, все, это вопрос веса, понимаешь, твоя мобильность в городской застройке, это вопрос выживания, просто чтобы, да, плюс, давай не забывать, БК служит дополнительной защитой, то есть не просто же разгрузку так вешают на броники, правда?
Конечно.
Она висит, это дополнительная защита, в частности, от взрывов. Вот, противник применяет активно минометы, танки стреляют, кстати, танки постоянно там сейчас, такая карусель, они просто крутятся, я говорю о противнике. Вот, и активно пытаются по-прежнему бывать. Они пытаются штурмовать, пытаются взять в кольцо Бахмут неудачно. Неудачно. Отходили, очень активно работают наши подразделения, в том числе пограничники. Кстати, хорошо, им надо сказать респект, кроме десантуры нашей. Вот пограничники очень хорошо отработали, кстати. Ну, ССО, да, которые заходят, тоже работают. Я тоже сегодня успел пообщаться с ССОшниками нашими, которые как раз таки, ну, они заходят как посменно, да, зашли,
Да,
несколько
понятно.
часов работали, вышли, потом как бы их сменяют их товарищи. Поэтому они заваливают телами, возвращаясь. То есть прут, как вот они как сказали, буквально цитирую, как тараканы, сказал десантник.
Это делает только ЧВК Вагнера или это и регулярные части делают?
Это
Завалы
касается
трупами.
обо всех.
А
Обо
всех?
всех.
Ну, то есть это
Вот.
мобилизованные, просто мы хотим... Почему я тебя уточняю? Нас смотрят россияне, нас смотрят потенциально мобилизованные, их родственники уже мобилизованные, чтобы они понимали, как, какой выход. Выход – мешок, понимаешь? То есть они-то думают, что тут как-то чего-то... Ну, вперед зэков пошлют, ЧВКшников, а мы тут как бы на их плечах. Но это так не бывает. Вот, вот чтобы понять, что в расход мясом заваливают только ЧВКшников, или это вообще роли не играет?
Это практически роли не играет, поскольку они вот достаточно сильно истощили ресурс ЧВК Вагнера. Мы не имеем абсолютных цифр, безусловно. Вот, скажем, смотри, цифр, общее количество цифр, которые я слышал от заслуживших доверия источника, которые я не могу назвать, но я
Ну,
доверяю
понятно.
источнику. Общее количество наемников ЧВК Вагнера составляет порядка 50 тысяч человек. Это то,
Я думаю,
сколько...
так оно и есть. Это подтверждается и нашими вообще источниками.
А вот то, что мне назвали эти источники, 50 тысяч, основная масса, мы не знаем, сколько процентов, я не хочу называть, ну, как бы цифры не подтвержденных. Основная масса их – это бывшие зэки. Вот, их может быть 40%, 50, 80, я не хочу называть. То есть от 50
Да,
тысяч
окей.
значительная часть, возможно, большинство, я скажу так осторожно, значительная часть – это бывшие осужденные, но там есть и граждане Украины, там есть граждане других стран, почему? То есть, которые завербованы были с временно оккупированных территорий. Такие тоже, к сожалению, есть. Это надо признавать. Есть ЧВК Вагнера, и это граждане так называемых ЛДНР, и в том числе новооккупированных вот сейчас областей. Мы
Даже
знаем,
такие.
что... Да, даже из новооккупированных, если мы им говорим, там, Запорожская, Херсонская область, это то, о чем говорят источники. И они
ну, то есть
активно
это просто завербованные или загнанные туда насильно, принудительно?
Не могу сказать достоверно пока. Я скажу так, сегодня было взято достаточно много пленных, вот то, что я знаю достоверно, сейчас на территории Солидара, было взято значительное количество, кстати, бойцов регулярной российской армии, мы говорим о подразделениях российской десантуры. Сегодня наши взяли их в кольцо и говорят, что группа сама сдалась. Взяли сегодня достаточно значительное количество в Солидаре, здесь точнее, не в Бахмуте, а в Солидаре сегодня взяли российских десантников. Но речь идет порядка 10, скажем так. Я не буду называть точную цифру, я знаю.
Ну, не надо,
но
ну, не
10.
важно.
10 российских десантников сегодня взяли живые, то есть, да, они там ранены, но все живые, все ходячие, передвигаются, были сегодня взяты, причем сдались сами. Потому что идет, когда, знаешь, городские, ну, бои, понимают, что вклиниваются, и часто бывает, что вот зашла десантура наша или оккупационная русская, заняли какой-то дом, потом просто фронт сместился, они оказались в глубоком тылу, все, закончился АБК, гранаты закончились,
ну, все, как бы им да,
предложили.
Конечно.
Или сдавайтесь, или, ну, извините, тогда как бы не сдавайтесь, просто вы здесь останетесь. И они предпочли жизнь, вот, и сегодня сдались. Сдались и взяли. Поэтому вот, вот такая, то есть, но, говорят, они вот, говорят, прут как тараканы, вот, то есть, реально, их ложат, то, что я спрашивал, сколько убили Вагнеров, сколько убили десантуры, никто не знает, никто не может. Они могут посчитать просто по своему подразделению, обычно взвод. Вот взвод может сказать, что там, мы положили там с 27 декабря плюс-минус там 250 Вагнеров и десантников, плюс-минус приблизительно. Но они, ну, приблизительно корректную цифру знают. Даже есть отдельные бойцы, которые называют, ну, там, понятно, там, это могут подтвердить свидетели боев, они говорят, что вот, например, этот боец там положил за там две недели, убил там 15 Вагнеров и десантников. Может. Есть и такие, которые продолжают воевать, и продолжают как бы на ротационной. Но мы же как бы тоже умно сражаемся, то есть люди все устают. То есть зашли, отработали, их эвакуировали, кстати, очень классные турецкие бронеавтомобили. Мы сегодня видели просто на Абадах, он просто приехал, то есть там обстреливали минами, обстреливали артиллерией, как бы пробили все скаты, но они доезжают, подъезжают, потому что внутри есть вот такая как бы резиновое колесо, твердая
да,
резина.
Да, я видел такое.
Которая, да, которая не пробивается. И они доезжают, довозят.
Они не воздухом накачаны внутри, а вот это, она не полая, а заполненная.
Просто резина, да, это работает очень эффективно. И работает, знаешь, вот очень слабо. Мне настолько понравилось, как работает. Я вот увидел реально сегодня вот условия, ну, в боевых условиях, как они работают. Просто песня. Но вот реально подготовка украинская десантура, она действительно вызывает восхищение. Я говорю, ну, как бы, ты же знаешь, я никогда не преуменьшаю, говорю, что наш противник, да, он начал готовиться, работает лучше. Да, это правда, в городских условиях, но у них таких бойцов не так много. Вот, а российские мобики, то, что говорят, смотри, сегодня говорят, мы наводимся, значит, летит наша птичка, навелись. Миномет, там, 120-й отработал, мина попадает рядом, либо, ну, там, в непосредственной близости. Стоит группа 10-15 человек, разрывается мина, из них там половина упала, там замертвали. Остальные, говорят, просто стоят, продолжают стоять, они не падают даже. То есть, ты понимаешь? То есть, смотри, уровень подготовки такой, что они уже воюют, там, находятся на линии первой, там, около месяца, они не знают, что им делать. Они говорят, мы сами, вот говорят, просто уже ржем, даем мину, просто видим, говорят, мы не можем сразу понять, какое подразделение. Смотри, когда они движутся, когда они могут определить. Кстати, Вагнеров и десантников видно по стилю передвижения. Он разный. Когда видят птичку, то есть они работают по-разному. Это, кстати, важно здесь. А мобики, говорит, их как бы, ну, вот пока непонятно, стоит группа. Говорит, как только падает мина, десантура сразу вся разлетается, они все,
ну,
падают.
Ну, само собой, да.
А эти, говорят, половину положила, а остальные еще стоят, вот люди в оцеплении не понимают, что. Вот. И иногда успевают еще вторую мину кинуть туда же и добить еще кто остался. Но иногда не успевают, они там где-то могут попасть, где-то попадать там по посадке, где-то кто в окопы, кто куда. Вот так.
Интересно. Но это говорит просто о том, что вот это разговор о том, что с 21 сентября, да, какую-то часть мобиков бросили на передовую, там, и это зацепило Харьковские еще операцию остатком где-то уже дальше, да, пошло в октябре, для того, чтобы основную часть типа подготовить. Но вот судя по тому, что сейчас уж январь, да, середина января, и если это вновь прибывший, получается, особо-то эта подготовка так и сильно не дает. Ну, так вот честно, ну, 2 месяца, даже если такая подготовка прошла, много ли она может дать? Вот как, какая информация циркулирует? Вот не просто для какого-то специализированно подготовленного лица, там, интенсив, и так, а просто вчерашнего сантехника. Ты можешь его за 2 месяца полноценно подготовить? Вот вопрос всегда, загадка.
Но есть уникумы, знаешь, есть боги войны, бачек
рождется. Это единица.
Кондуктор лейбуса или работать с вражеским детского сада, а потом этот человек
приходит. Да, и вдруг выясняется.
И он выясняется, он просто, знаешь, он вездесущий, знаешь, как
Я
мир здесь.
знаю, знаю.
Его не называют
Я таких видел.
прицел. Я не видел таких, но я знаю, что они есть. То
Я
есть,
таких
давай
видел.
говорим, да, такие, у нас такие есть. Я вижу там людей, там, юрисконсульт, например, или там у нас там мальчик-дальнобойщик. Ну, я говорю, мальчик, но ну, он молодой, ему там 25 нет, он дальнобойщик. Но просто вот они там вот такие чудеса просто исполнять там. Один, он продавал до войны сигареты, был менеджером по продаже табачных изделий. Тоже такое просто вытворяет, но это просто, знаешь, как бы...
Такие люди, они, понимаешь, сочетание определенной энергетики, и он все нахрен схватывает на лету. Ты понимаешь, тот, кому надо объяснять часами, ну, средний, да, а этот прям сразу и уже начинает ворочить там, сказать, вот у него граната, F1, РГД, он уже тут и ДШК разбирает, собирает. Откуда ты когда-нибудь это делал? Нет, ну ты же, я вот посмотрю, как один раз сделали, и все это, откуда, как ты? Ты ж идиот, вроде считался. Вот это поди ж ты, такое бывает, да, бывает такое. Видел таких.
Да, бывает, бывает, конечно. И безусловно, таких людей, их они в абсолютном меньшинстве, но таких, можно сказать, уникумов,
Большинство.
их процентов 5, так, 5-7, может быть. Да, основная масса их не успевает подготовить, они не успевают ни настрелять, не успевают ни подготовиться. И я тебе скажу, что для многих людей даже 3 месяца может быть мало, хотя, ну, 3 месяца, в принципе, это достаточно. Поскольку тут и нельзя людей обвинять. Смотри, одно дело, один человек может быть, смотри, супер успешным на полигоне, стрелять, попадать, классно метать гранаты.
Да.
Этот же человек попадает, оп, и все, и человека нет. То есть мы потеряли, он может перебороть свой страх, а он может, в принципе, и не вернуться. А другой, наоборот, где-то там что-то там не попадал, знаешь, там, ну, из серии кидал там
Да.
спустя, там отлынивал, не, там от наряда все, а вот в войне он просто себя показывает, как человек переродился. Это нельзя никаким образом систематизировать. Просто человек, попадающий в стрессовые условия, ведется совершенно иначе. И навыки, смотри, для одного, который в спокойных условиях, ну вот есть такие люди, например, как я, в спокойных условиях я могу все классно делать. А в стрессовых условиях я могу там, ну, налажать просто, ну, да, называть нас вещи с именами. Разная реакция на стресс, разная реакция.
Не,
Вот,
понятно, понятно,
могу
нормально это.
справиться с переживанием, а где-то нет. То есть все, я там, они меня поглотили, и все. А куча людей таких, которые, ну, как бы, они готовы, да, и он может в обычной ситуации ничего особенного не показывать, а вот в боевых условиях он просто как бы работает. Вот человек именно не воюет, а работает. То есть для него это работа. Там везде там взрывы, гранаты идут, а он работает методично, совершенно спокойно, знаешь, без паники, спешки. Но он выполняет именно это, знаешь, вот они представляют. Я работаю, вот работаю на
Да,
пулю
да,
эти, например.
да.
Или работаю со снайперкой. Вот такие. Они даже такие термины используют. Не стреляю, а работал сегодня там со снайперкой. Поэтому у них то же самое, такие люди есть, но в основном те курсы, которые готовят мобиков, они недостаточно. Но они не заваливают мясом. То есть валят реально. Вот просто положили, вот скосили. Вот первая группа зашла, всю скосили. Вторая, третья, четвертая, пятая, там 25-я, все, вот уже закончился БК. Ну, не успели подвести. Что делать, понимаешь? Но надо перегруппироваться, отходить. И вот 25-я группа противника заходит, понимаешь? Ну вот, например, уже просто положили. Но невозможно поверить, как можно так относиться. И вот здесь важное наблюдение, которое я подчеркнул. Вот, все-таки украинский солдат, какой бы ни был в массе своей, он все равно ценит жизнь свою и товарища.
Да,
Всегда. У него
да.
отношение, знаешь, такое европейское. То есть, грубо говоря, если у нас стоит выбор умереть, например, и попытаться выполнить задание, или, то если, ну, нет шанса выполнить задание, надо сохранить
Да.
живую силу. Лучше отойти, перегруппироваться и вернуться, в конце концов, взять, добрать БК, добрать там где-то РПГшек, зайти по новой.
Да.
А эти, они не ценят жизнь ни свою, ни чужую. Самое главное, свою не ценят. Понимаешь? Вот такое отношение. И оно не меняется, знаете. Знаешь, вот эта средняя температура по плате. Нельзя сказать, что жители Самарского региона, там, да, вот тебе не
Более
чужого,
отвязанные, чем какие-нибудь калужане.
они более ответственно относятся, например, чем жители
Да, да.
Башкирии или Саха, там, Якутии.
Никакой
Нет такого,
разницы.
ну, нету такого. Они приблизительно, абсолютно по
Одинаковые.
эгоистично относятся к своей и к чужой жизни. Вот одинаково, приблизительно, ну, плюс-минус. Может, там, не знаю, я не встречал таких, может, там москвичи, питерцы, может, больше ценят, не знаю. Но я таких оценок не слышу.
Так, 30 минут мы в эфире, 83 тысячи нас смотрят и 20 тысяч с чем-то уже поставили лайки. Спасибо всем, кто к нам присоединяется еще. У нас есть и время в эфире, поэтому воспользуйтесь возможностью, подпишитесь на канал Фейгин Лайф, обязательно распространите ссылки на этот эфир и тоже подпишитесь на канал Тараса Березовца, ему будет приятно, например. Вот давай вот еще о чем поговорим, очень важная история. Вот смотри, она развивается как? Мы с тобой ее затрагивали, но сейчас она, по-моему, получила продолжение. Это конфликт между ЧВК Вагнер, ну, Пригожиным будем говорить, да, и, собственно говоря, теперь же новым командованием СВО, так называемый, в лице генерала армии Герасимова, который является командующим, ну, начальником генштаба российского и так далее. Мы видим видеозаписи, какие-то из них настоящие, какие-то нет. Какие-то, видно, что провокативные. Ну, в общем, записи из Солидара, что кому-то чего-то не помогает. Ходил слух, что там конфликт уже такой, что, ну, скажем так, ЧВКшникам, контрактникам не дают поддержки огневой. Их как бы бросают совсем вот прям, что вот минобороновские части соединения, они сами по себе от них. А эти как бы в грязном теле как бы, и вот низкосортные. И как бы это все под соусом конфликта Пригожина, Герасимова, ну и вообще генералитета с ним. И возникает версия, что, ну, вообще по логике это так, да, что генштаб, Герасимов, там, Шойгу и так далее, ну, просто хотят утилизировать, да, большую часть, дееспособную часть, боеспособную часть ЧВК Вагнера, сказать, ну, что вы хотите от уголовника, который там сколько, 9 лет сидел, ну, какие из них вояки, ну, набрал он уголовников, да, как мясо, ок. Ну, какие задачи ставить? Кто взял Солидар? Давай. То есть, кидать их, как командование специальной военной операции, на участке, где их просто-напросто, ну, будут быстрее утилить. 50 тысяч, знаешь, можно вполне себе достаточно быстро, там, за месяцев 5-6 извести. Там, переформировать потом, знаешь, отправить на, там, кого обратно в зону, кого что. Вот такое ощущение складывается. Оно может быть обманчивое. Как это выглядит там? Что говорят?
Ну, точно могу сказать, количество снарядов, которые они выпускают, и мин сократилось. У них определенно есть, это чувствуется, дефицит. Снарядный голод.
Погоди, это у ЧВК, это в районе Солидара или везде?
Мы говорим конкретно, вот что я наблюдал своими глазами, и то, что мне подтверждают свидетели. Это касается практически всех участков фронта. Но на Солидаре это чувствуется особенно, поскольку они очень активно работали. Артиллерия. И минометка в том числе, и ствольная артиллерия, и танчики работали. Сейчас как бы количество, еще раз повторю, обстрелов сократилось достаточно сильно. То, что я сегодня наблюдал на достаточно широком участке фронта, который я имел возможность объехать, вот, они приблизительно отвечали на 10 наших выстрелов одним. То есть количество приходов
было небольшое. Соотношение именно такое.
Вот это было сегодня. Смотри, ситуация сегодня, конкретно 18 января, была приблизительно такая. Количество приходов, которые... Это моя субъективная оценка. Я не стоял с калькулятором в руках. Как ты понимаешь, я там...
Не, я понимаю. Твое ощущение. Нам важно только твое ощущение.
Где-то раз в 10 было меньше. Конкретно сегодня. Я не знаю, возможно, ситуация. Но бойцы мне сказали по наблюдениям то же самое. Никто не говорит, сколько раз. Но вот ранее фигурировали цифры, которые я тоже озвучил, что количество обстрелов на всех... на всей протяженности фронта в 3 раза сократилось. С 60 до приблизительно 18-20 тысяч выстрелов в день. Это на всей линии фронта. Какая ситуация сейчас, не знаю. Не буду называть цифры неподтвержденные. Это не моя компетенция, пусть генштаб называет. Но сегодня приблизительно вот на, еще раз, на 10 наших выходов было один их. Не знаю, очень мало, честно, очень мало было. Стрелкотни было много из крупнокалиберной. Кто стрелял, я не знаю. Понятно, с такого расстояния ты не видишь. Ты только слышишь. Но, как бы, было много сегодня стрелковых боев. Я знаю, что внутри. Внутри именно Солидара. То есть, постоянно вот шли волны. Они там накатывали. Они пытаются штурмовать, как бы, наши позиции. Активно рвутся к дороге. Безуспешно для себя на сегодняшний момент. Вот. И, ну... Вот это было заметно. Поэтому, что касается ЧВКшников, нет у меня информации, как бы, держат ли их в чем метели, они сами жаловались, ну, то есть, точно, наверняка у них тоже есть нарядный голод. Это практически как бы доказанный факт, будем считать. Может ли у них быть меньше, чем у регулярной армии? Да, вполне может быть меньше. Может ли быть больше? Да, но маловероятно. Я бы высказал предложение, что скорее у них действительно, у них есть своя артиллерия, напомню, своя. Угу. И минометка, и ствольная есть, и даже свои грады. Выскажу предположение, что у них меньше, чем у регулярной армии. Поскольку я знаю, что во время солидарской операции основное поражение наносилось не по городу, не там, где были вагнеры, а по флангам, там, где двигалась российская десантура. А там, где двигалась российская десантура, вагнеры не работают. То есть они не работают в зоне... То есть смотри, чтобы не создать, у них нет даже коммуникации. Вагнеры не коммуницируют с российской армией, фактически. У них нет коммуникации. И это подтверждают источники и открытая разведка. И поэтому там, где движется, то вагнеры, вы там не работаете. Ваша артиллерия не стреляет. То есть по флангам работало больше. Из чего я делаю вывод, что у вагнеров либо был БК, они его не использовали, либо более вероятно, его было существенно меньше. То есть в городской застройке было меньше. Они работали там только минометкой. То есть ствольной было мало, танков было очень мало на тот момент внутри города. В основном была минометка. Но то, что я знаю сейчас, у них сейчас дефицит мин, как 82-х, так и 120-х. Mm-hmm. Причем не в этом районе, а в принципе практически везде.
Ты понимаешь, ведь они же все равно, вот как ты не суди, они говорят, вот у меня, говорит, пригожные вертолеты есть свои, самолеты. Ну, может, преувеличить, но сам факт. А боеприпасы-то откуда он получает? Ну, ему не могут заводы напрямую в ВПК передавать какими-то решениями боеприпасов. Он может их получать только из Минобороны, больше ниоткуда.
Конечно. У них действительно есть, он сказал правду в данном случае, у них действительно есть своя авиация, это правда. У них есть своя ствольная реактивная артиллерия, тоже правда. Свои танки есть, у них БТР есть, это правда. Как они могут получить, ты, в принципе, дал правильный ответ, мне как бы компетентно добавить нечего. Да, это только со складом Минобороны. Они не могут физически, ну, наверное, теоретически Пригожин может по старым связям там обратиться, не знаю, в Африку, да. Но я думаю, что там уже практически ничего не осталось. Выгребли уже снаряги, и БК уже практически все выгребли. И по странам залива Ближний Восток, и Африка практически выгребли все. Поэтому то, что дала Минобороны, вот, тема не работает. Этим, кстати, объясняется вот этот наезд этих двух вагнеров.
Ну да, видео, да, что... да, я об этом же.
Где ты такой-сякой, нехороший, сука, тварь, где наши БК, почему? То есть это, в принципе, ответ. То есть они получаются складом Минобороны.
Так об этом и речь. Ну, а вот после того всего, что уже было, сегодня, например, Пригожин еще и на администрацию президента наехал, там меня упомянул, значит, что YouTube надо, говорит, заблокировать. Я не знаю, там видел ты или нет, но, в общем, он со всеми конфликтует. Неважно. Это он увеличивает количество себе врагов. Причем это происходит, ты знаешь, в геометрической прогрессии, когда ты уже вошел в клинч с кем-то, то по цепочке бюрократия, она же доведет любого до цугундера. Вот, особенно такая, которая в России, это уж не знать ли нам. И такое ощущение, что как-то где-то там в руководстве Генштаба принято решение, ну и как бы и аминь, будем его тихонько утилизировать. Мы же не мешаем, ничего. Ну просто там, где один патрончик, получит полпатрона, да, там, где 10 снарядов, получит один снаряд. Ну понятно, просто ты можешь регулировать этими вопросами, даже не пытаясь там в открытую, там, к утру возьмете Киев. Какой Киев? Ну, ладно, ладно, не возьмете. Пошутили. Как, знаешь, в анекдоте, где Брежнев говорит космонавтам, что полетите на Солнце, они говорят, мы сгорим, вы думаете, что дураки, в политбюро сидят, ночью полетите. Так и тут, понимаешь? Ну, а не додать какого-то боеприпасов, ну, ты же понимаешь, что такое на фронте нет боеприпасов. Ну, все. Как бы, как мой любимый анекдот, где кончились патроны, пункт первый, почему проиграли войну. Все остальные уже не важны. Все кончилось, больше ничего нет. Вот я о чем.
Да, но еще раз повторю, я только призываю всегда к крайней осторожности и воздержаться от шапкозакидательства. Смотри, когда мы говорим о дефиците снарядов БК у противника, не надо ни в коем случае воспринимать, что такая ситуация будет всегда. И не надо воспринимать, что вот уже все, если так плохо, будет только хуже, хуже и хуже. Я был бы очень осторожный в оценках. Я не исключаю, это моя версия, исключительно моя, которые основаны исключительно на открытых источниках, что противник может, дефицит БК связан быть, и ты сейчас можешь оценить, насколько логичная версия, потому что противник накапливает целенаправленно БК для большого наступления. Именно поэтому они сейчас очень дозированно выдают и Вагнеру, и своим. То есть вполне возможно, что они подвозят, и они всегда рассредотачивают из работы Хаймарса. Понятно, что Хаймарсы охотятся в первую очередь за тяжелой бронетехникой, ну, и складами. Вполне возможно, что противник намеренно сейчас подвозит БК и его рассредотачивает, готовясь к большому наступлению. Мы же понимаем, что когда наступление, норма отстрела, она выше, чем в обычной. Да? То есть она выше в несколько раз, в 2-3 раза. То есть, грубо говоря, если они сейчас стреляют там 20, им надо будет отстреливать опять те же самые 50-60 тысяч в сутки. Это не будет долго, но на каком-то участке фронта оно может даже быть там и 100 тысяч снарядов, если им надо будет. Поэтому вот этот так называемый дефицит может оказаться на самом деле не дефицитом, а попыткой накопить боекомплект для наступления. Вот насколько это логично, ты можешь сам оценить.
Это очень логично, тем более, если надо накапливать на разных участках, это же не в одном месте, вот под Солидаром, но не трогайте, это нам завтра наступать на Славянско-Краматорск или там на Дружков. Это да, но беда заключается в том, а зачем вы тогда гоните, если у вас явная нехватка, то какой смысл гнать без поддержки артиллерии? Значит, ну, если только по версии, что они, ну, или хотят утилизировать, или им вообще наплевать, сколько там уложится и так далее. То есть, тут ведь тоже надо соразмерять. Да, одно дело, когда попридерживаем снарядики, не надо. Не надо, потому что сейчас мы тихонько позиционно посидим, будем осваивать территорию, малые мобильные группы зашли, отошли, зашли, отошли. А они же вот намереваются двигаться дальше, Солидар взять, и потом зачистка, и хренистка, и двигаться дальше. Ну, план же такой. Если вы совсем не поддержите бронетехникой и, соответственно, артиллерией, ну, минометные тоже, конечно, 120, 150, но так тогда и... А какие задачи-то выполнять? Потому что сейчас война металла. Мясо мясом, а металл-то как же? Вот о чем речь. Поэтому... Тут какой-то произвольный элемент все равно есть. Все равно есть, что вот этим побольше, этим поменьше. Но мы так чувствуем, мы не знаем, мы не можем этого перепроверить. Вот у тебя пытаемся свериться. Ну, хорошо, у нас 42 минуты, мы в эфире, у нас еще немного есть времени, конечно. Почти 100 тысяч нас смотрит, ну, вот за 96 уже зашло, и 26 тысяч поставили лайки. Люди приходят, у меня просьба, те, кто смотрит с середины или вот сейчас, то вы можете досмотреть потом... В записи уже этот материал, когда он будет закончиться наш эфир, но все равно ссылки и подписки – это все, что от вас требуется. Больше ничего не просим, вообще ничего. Только вот только это сделайте, а дальше все, что хотите. Значит, смотри, остается еще аспект, касающийся теперь уже наступления ВСУ, которое возможно в контексте, в связи вот с этими заявлениями, которые следуют о передаче бронетехники, танков. Ты видишь, какая дискуссия сейчас в Давосе идет. Через пару дней Рамштайн начинается. Мы слышали заявление и главы НАТО Столтенберга, мы слышали заявление и Шольца, и, значит, других официальных лиц, ну, которые, в общем, ведут сейчас эту внутреннюю дискуссию, как быстро и как много всего надо отдавать, да? Ну, вот танки. Сейчас самая активная тема – «Леопарды-2». Где-то уже начинают, вот британцы отдают свои танки, где-то вот обещают, где-то Польша ждет разрешения. Но все равно процесс идет. Динамика более или менее положительная, да? Вопрос заключается в следующем. Это ведь все накопление бронетехника, снарядов. Вот американцы, кстати, 1 000 000 снарядов передают, говорят. И так далее. То есть... Это все подготовка к какой-то большой операции, к большому наступлению, которое уже, наверное, произойдет после попытки, которую предпримет Москва. Ну, скорее всего, так, как мы это предполагаем. А вот смотри, а если все пойдет не запланированным образом, если все-таки, не дай бог, или я не надеюсь, я думаю, что так не будет, конечно же, но если вот наступление московское, оно затормозит вынужденно операцию, которую может провести ВСУ по деоккупации каких-то новых участков территории. Запорожье или на Кременную или продолжим свой. Не знаю, мы вообще не понимаем, куда. Но вот если. На твой взгляд, на когда, в принципе, можно ожидать активных действий со стороны Украины? Это не мой вопрос, он не праздный. Уверяйте, а все зрители, которые сейчас нас смотрят, и другие, которые еще не смотрят и посмотрят потом, конечно, этим вопросом озабочены. Когда же... по ощущениям, может начаться наступление ВСУ. российскую часть мы обсудили, теперь мы хотим понять, это будет весна, потому что потеплеет, птички запоют, там, листочки, вот это все. Или это связано не с временем года, а вот с накоплением этих ресурсов, да, бронетехника, снаряды, ну, все, что необходимо для обеспечения движения войск и так далее. А вот, накопление сил средств. А как это, на твой взгляд, выглядит? И как это выглядит из окопа? Скажем так, может, ты общаешься, люди говорят, ну да, да, весной там пойдем.
Люди обычно такого не говорят, поскольку люди не любят обсуждать вещи, которые от них не зависят. Люди будут выполнять. То есть, если им приказ завтра поступит наступать, они это выполнят, даже если кто-то с этим внутренне не согласен или считает, что у нас недостаточно ресурсов, потому что это армия.
Ну,
так работает. Те, кто не выполняет приказы, они сталкиваются с жестокой рукой закона, да, и тогда уже по ним начинают работать прокуроры, по ним ведутся
расследования. Да, разумеется.
Это в любой армии мира. Поэтому я не хотел бы давать каких-то конкретных сроков на этот ответ. Ответит только сама жизнь и наше будущее. Кто ожидал о том, что ЗСУ так блистательно и стремительно освободят
в сентябре.
Харьковскую область в сентябре? Никто. И я не знал, честно. И вот я
никто не знал.
Было ощущение, вот мы пойдем вот 6 или там 15 сентября начнем освобождать. Ну, не было. Никто этого не знал. Кроме тех, кому это надо было знать. И мы могли сколько угодно предполагать, там, строить прогнозы. А все произошло иначе. У меня было ощущение, единственное, которое я могу поделиться, что наступление где-то готовится, оно начнется, скорее всего, приблизительно конец лета, начало осени. Но где оно будет, знал. Я предполагал больше, у меня было, честно, внутреннее ощущение о том, что это наступление будет по Херсонской области. Вот лично.
Так, я не ожидал, что мы у себя в эфире это честно обсуждали.
Да. Поэтому вот так. А получилось совершенно иначе. Поэтому вопрос. Готовы ли ЗСУ к проведению контрнаступательных операций по освобождению украинской территории? Так. Они готовы, когда будет накоплено необходимое количество ресурсов. Как? Кадровых, то есть подготовленных человеческих армейских ресурсов, ресурсов обеспечения, то есть БК, горюче-смазочные материалы, продукты необходимые, то есть многие вещи, там, обмундирование, все что угодно. И третье – это техника, то есть то, чем орудие, которым мы, в принципе, воюем. Когда все эти три вещи сложатся в пазл, тогда это контрнаступление и произойдет. Как мы знаем, союзники и вчерашняя встреча, я считаю, историческая в полном смысле, генерала Залужного и генерала Милли, которая прошла где-то на территории Польши, да, мы не знаем где, узнаем со временем, думаю. Она была как раз-таки не о том, как... Я думаю почему-то не о том, как сдержать российское наступление, а о том, как провести нам наше собственное. Любая война – это обман противника. Любая война – это навязывание противнику собственной стратегии. Это, помнишь, как китайские стратегии Сун Цзы, да? Прикидывайся слабым и скрывай свои сильные стороны.
Так и
наоборот. Да, и наоборот. Да? Скрывай свои слабые стороны, выпячивай сильные. Вполне возможно, что это опять же одна из теорий, что противника намеренно приглашают к проведению наступательных действий, поскольку мы знаем, ничто так не оборачивается легко в поражение, как неудавшееся наступление.
О, да.
Пример: город Харьков, который переходил несколько раз из рук в руки во время Второй мировой войны, в том числе катастрофическое наступление Красной армии на город Харьков в 42-м году.
Харьковская операция знаменитая, да.
Которая закончилась с дичайшим разгромом, пленением нескольких сотен тысяч красноармейцев, а немцы дали им провести наступление, которое заглохло, захлебнулось, и в ответ, когда начали немцы свое подготовленное, не импровизированное, не то, что «Ой, нам удалось сдержать Красную армию, давайте мы ее начнем наваливать». Нет, это все было подготовлено. То есть они получили разведданные, они понимали, что Красная армия нанесет там удар, и они подготовились, заманивая их в ответ, начали... Когда вот армия выходит из окопов, ну, чтобы было понятно, да, вот она сидит в окопах, и она вышла из окопа, начинает наступление. Она становится намного более беззащитной, чем когда она сидит в окопах. То есть когда ты находишься в фазе наступления, ты очень сильно уязвим. Если у тебя... Фланги разорваны, если у тебя логистика отстала, у тебя нет, да, горючего снаряда для своих танков, ты, скорее всего, его провалишь. И противнику намного легче тогда организовать собственное контрнаступление, на твоих плечах зайти и еще захватить, что ты контролировал. Поэтому мы не знаем. Может быть, противнику готовят ловушку. Может быть, этого не происходит, и просто готовятся противника отразить, а когда его наступление заглохнет, и он потеряет и человеческие ресурсы, и свою технику, в ответ будет начато контрнаступление в другом месте, совершенно не там, где противник наступал, а вообще в другом. Это вопрос не ко мне, я не компетентен на него ответить.
Нет, понятно.
Не хочу как бы давать прогнозы относительно того, что произойдет, поскольку, еще раз повторю, на самом деле никто не знает. Я, наверное, тайны не открою, все эксперты, которые рассказывают о том, что я точно знаю,
да нет, но...
число и место, где будет начато наступление российской армии или украинской, это все фейками.
Да, конечно.
Мы можем предположить, исходя из погодных условий, что самое благоприятное время мы знаем в нашем регионе, Украина, Россия, Беларусь, вся вот эта часть Восточной Европы, это зима-лето, всегда. Осень-весна, это что? Это дожди, это распутица, это отвратительные дороги, давайте называть вещи именами, по которым убивается все, и в том числе и колесная, и гусеничная техника застряет. Поэтому любое наступление в нашем географическом поясе, с учетом даже потеплений и всего прочего, надо проводить зимой или летом. Поэтому вот и ответ. Пока есть морозы, то есть, грубо говоря, до, ну, плюс-минус, там, середина, конец марта. Это максимум, когда можно такое наступление провести. И потом по новой, это с июня приблизительно по сентябрь, как раз, когда проводилась Харьковская операция. Вот и ответ. То есть вот сейчас окно возможностей закроется, ну, приблизительно в марте.
Мысль интересная. Мысль интересная. Ну что же, да, 51 минуту мы в эфире. 101 тысяча человек нас смотрит, 32 тысячи поставили лайки. Спасибо, друзья, что вы с нами. Вот, обязательно распространяйте ссылки на этот эфир. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, на канал Тараса Березовца в описании к этому видео. Ну, давай мы дадим тебе возможность передохнуть, что называется, и через некоторое время снова вернемся. Будем обсуждать новые уже события. Благодарим тебя, что ты принял наше приглашение. Благодарим всех зрителей, что вы провели сегодня два эфира с нами. Ну и завтра, как всегда, увидимся с новыми гостями, с новыми эфирами. Спасибо, Тарас. Всем пока.
Спасибо, Марк. Тебе большое, зрителям твоего канала, за терпение, внимание и активные вопросы. У тебя очень сегодня был активный час. Спасибо за ваши вопросы. Прочитаю обязательно после записи, чтобы где-то разобраться, провести работу над ошибками. Может, я что-то плохо объяснил или недообъяснил, поэтому почитаю на будущее. Спасибо за ваши комментарии еще раз. И лайки, и подписки, самое главное.
Да, обязательно. Спасибо, Тарас. Все, увидимся. Пока.